городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». Вместе с поэтом Натальей Перевезенцевой мы продолжаем путешествие во времени по многонациональному Петербургу. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, продолжаем прогулку по финскому Петербургу.
Да, и вот мы остановились в прошлый раз на том, что Финляндию и Россию соединили железной дорогой. Вот линия Петербург-Рихимяки. Она находилась в ведении управления финляндской железной дороги, которая базировалась в Гельсингфорсе. И так, по отношению к русскому министерству путей сообщения, это как бы частная линия была. Ну и, конечно, основной вокзал – это вокзал в Санкт-Петербурге. Но не тот финляндский вокзал, который мы сейчас видим, он построен в 60-х годах, а старый вокзал, построенный архитектором Петром Станиславовичем Купинским, это 60-е и 70-е годы, естественно, 19 века, то вот мы видим только сильно измененный корпус, который выходит на Финский переулок и Боткинскую улицу. Новая дорога, она строилась по планам, которые составили инженеры, которые имели уже опыт строительства дорог на финской территории, и в основном силами финских рабочих. Поскольку как раз в те годы в Финляндии случился сильный голод, ну, очень многие финны приехали на корейский перешеек в поисках работы. Ну, приехали, осели, остались жить возле только что построенных станций и устроились работать на железную дорогу. И вот персонал был, как вспоминают современники, почти финским полностью, вплоть до машинистов. Ну, и у них была особая форма, голубые фирменные кепи. Ну, и если вспомнить, что Белоостров – это была граница между Великим княжеством Финляндским и Российской империей, то, соответственно, в Белоострове еще можно было видеть русских жандармов, а вот в Терриоках уже стоял финский полицейский в черной каске, мундире со светлыми пуговицами и тесаком с белой металлической отделкой.
То есть формы всегда были разные, да?
Да, да. Ну, и современники высоко оценивали новую дорогу. Здания вокзалов вдоль всей линии выполнены в простом, опрятном и практичном стиле, обшиты досками и покрашены масляной краской с более или менее богатым орнаментом. В основном они отвечают требованиям комфорта, на которые пассажиры в наше время могут рассчитывать. Ну, конечно, потом деревянные вокзалы заменялись каменными, и многие из них построены в так называемом национально-романтическом стиле, его еще называли карельский стиль. Главным архитектором дороги в 1890-х годах стал Бруно Гранхольм, выпускник института в Петербурге. И вокзал, полностью построенный Бруно Гранхольмом, до недавнего времени можно было видеть в Озерках, вот в той таинственной местности под Петербургом, где Блок увидел свою незнакомку. В ресторанчике при вокзале Блок бывал часто, и вот в письме 1911 года писал: «Вдруг увидел афишу в Озерках, цыганский оркестр под управлением Николая Шишкина. Почувствовал, что здесь судьба. Я остался в Озерках, и действительно, они пели бог знает что и совершенно разодрали сердце». А вот запись более позднего времени. В начале сентября 1917 года. Осень. Я подошел к озеру. Купальни заколочены, пароход перестал ходить, поездов меньше, листва редеет. И в 1919 году записал: «Чего нельзя отнять у большевиков, это их исключительные способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей». В прошлом году меня поразило это в Шувалове, в 1919 в Лахте. Да, вокзал в Озерках благополучно сгорел в 1993 году. Но вернемся к финнам. Вот после постройки финляндской железной дороги петербуржцы открыли для себя новый путь в Европу. Не с Варшавского вокзала, как было раньше, а вот отсюда. Ну, новая дорога, она соблазняла горожан возможностью легкого быстрого перемещения из каменных джунглей столицы к сосновым лесам, озерам, прекрасным пляжам Финского залива. И начался дачный бум. И, конечно, финны, которые жили в окрестностях Петербурга, не могли не принять в этом участие. Маленькие финские деревушки на глазах превращались в благоустроенные дачные поселки. Терриоки, Куокола, Киломяки. Вообще, приобрести дачу в Финляндии было мечтой и надеждой многих жителей Петербурга. В начале 20 века в Терриоках было 23 улицы, а через несколько буквально лет их стало 44, не считая переулков.
стало модным иметь дачу в Финляндии.
Да, совершенно верно. И по официальным данным 1907 года в Терьёках уже более 1400 дач, а на летний сезон приезжает около 55 тысяч дачников. Ну и местное население, состоящее в основном из финнов, у них появилась возможность подзаработать. Ну, молоко, фрукты, овощи для дачников, прислугу нанимали, прачек, горничных, лакеев. А больше всего требовалось извозчиков. Вокруг с поездов сходили сотни людей и часто с тяжелой поклажей. И надо было их развести по дачам. Вот в 1883 году в Терьёках было 30 извозчиков, а в 1910 уже больше 500.
Ничего себе.
И вот вспоминают опять-таки, как выстраивались в длиннющую очередь телеги, пролетки перед прибытием поезда из города. Ну, конечно, дачи были разные. Вот небогатые люди, они снимали избу или половину избы у хозяина-чухонца. А те, кто позажиточнее, строили свои собственные дома.
И вот... А земли покупали, да, у тех же финнов?
Да, конечно. И дачная архитектура – это, конечно, особая статья. Вот расцвет русского модерна, он как раз совпал с этим дачным бумом. И поэтому на побережье Финского залива, в Репине, Комарове, Зеленогорске, мы еще можем увидеть редкие по красоте образцы этого изысканного стиля. Но, к сожалению, их становится все меньше и меньше. Но вот интересно проследить историю какого-нибудь финского поселения. Вот Раевала, современная Рощина. Первое упоминание о Раевле относится аж к XVI веку. Название восходит к глаголу «раевата» – «расчищать», «распахивать», «раскорчевывать». И до 80-х годов XIX века здесь жили в основном ингерманландские финны. А в 1780-е годы здесь появилась большая русская колония, поскольку на реке Раевле-Йоки построили чугунолитейный завод. В 1861 году, после отмены крепостного права, рабочие завода получили земельные участки, и они могли построить себе дома. И образовалась Нижняя или Русская Раевала, а старую деревню на холме стали называть Верхней или Финской Раевалой. Но чугунолитейный завод не выдержал конкуренции, закрылся. Жителям Раевалы пришлось искать работу в других местах, и поселок, конечно, быстро пустел. Но вот появился некий Илья Галкин, потомок крепостных, уроженец Корейского перешейка, и он возродил местную промышленность. Построил электростанцию, лесопилку, мельницу. Ну и, конечно, большую роль в развитии Раевалы сыграла железная дорога. И тогда появилась третья Раевала, пристанционная, и первые дачники. И в 1908 году здесь было уже 574 дачи. Конечно, дачные участки вначале продавались со скидкой, а материалы для строительства домов можно было купить на месте, на заводе Галкина у самого въезда. Предлагались и готовые дачи. И вообще Раевала могла бы стать настоящим курортом, потому что в 1911 году здесь планировалось начать строительство курзала, театра, казино, но вот 1911 год не успели. Мы знаем, что большевики признали независимость Финляндии в 1918 году, и многие петербуржцы нашли приют на своих дачах в Раевале уже на территории Финляндии.
А многие, говорят, просто не успели вернуться.
И такое, наверное, было. Вот, но многие из голодного Петрограда просто уезжали. И среди вот тех, кто нашел приют на своей даче в Раевале, была и поэтесса Эдит Сёдергран, финская шведка, которая родилась и прожила почти всю свою жизнь в Петербурге, окончила знаменитую немецкую школу Петершули и, кстати, писала свои стихи в основном на немецком языке. Ну, она успела опубликовать 4 сборника стихов, сборник афоризмов, а в 1920 году, 30 лет от роду, умерла в Раевале от наследственного туберкулеза. Я мечтаю во всем нашем солнечном мире о забытой поляне в пустынном саду, там, где греется кот на скамейке. Там хотела бы я посидеть, прижимая к сердцу белый, единственный в мире конверт. Вот и все, что мне надо. Ну вот в этих стихотворениях, и, наверное, во многих других тоже, Эдит Сёдергран описала пейзаж любимой Раевалы. Пусть реки убегают под мосты, пусть обочин светятся ромашки, и пусть леса склоняются к земле. Мне это все равно, все безразлично. И черным стало белое с тех пор, когда не я, а женщина чужая ушла вдвоем с возлюбленным моим. Но стихи Эдитсы Дерган издаются, переиздаются. Создано общество Эдитсы Дерган в Финляндии. И благодаря стараниям этого общества восстановлен памятник на могиле поэтессы, ну а рядом вот памятник его верному другу коту Тотти. Он не перенес смерти хозяйки, умер сразу же после нее. И фигура кота – одна из местных достопримечательностей. Райвелла связана не только с именем Эдитсы Дерган. Вот известный питерский краевед Евгений Балашов пишет, что Райвелла – родина известных финских писателей и называет такие имена, как Олави Пауолайнен, Антти Саарви, Эдгон Силман. Но после Второй мировой войны Райвеллу, как и большинство населенных пунктов Корейского перешейка, переименовали. На карте появился поселок Рощино. Ну а теперь перенесемся в Петербург и представим себе масленицу былых времен. В воскресный вечер масляной недели на улицах Петербурга слышался новый непривычный звук – серебристое дребезжание. В город приезжали вейки, финские извозчики. И целую неделю катание на вейках – это было любимое развлечение петербуржцев, особенно детей, конечно.
А дребезжание – это колокольчики?
Колокольчики, да, серебристые колокольчики. Если будешь поймальчиком, говорю о няне маленькому Александру Бенуа, то и тебя повезут кататься. Лев Успенский вспоминает, что вейко по-фински значит «брат», «браток», «землячок». Ну вот жители столицы как-то это слово для них означало «веселый масленичный извозчик». Маленькие лошадки, низкорослые, лохматые, запряжены в легкие сани, ну или в обычные сельские розвальни, а вот сбруи были украшены ленточками, колокольчиками, бубенцами, вот отсюда серебристый звон. Иногда лошаденка вся тонула в пестрых тряпочках, а уже издали слышался жизнерадостный звон. Эти саночки Вейкины были до того низкими, что даже когда они переворачивались на крутом повороте, ушибиться, падая с них, было трудно. И от такой опасности, наверное, становилось только весело. Ну, над Вейками посмеивались, о них рассказывали всякие забавные истории. Но эти 7 дней никто не хотел ездить на скучных извозчиках. Все катались на Вейках. Ну, правда, у финских извозчиков был свой характер. Вот финн такой невозмутимый, серьезный, сторговался за четвертак. После этого мог остановиться где-нибудь в чистом поле между Озерками и Шуваловым и заявить: «Слезай, уже 25 копеек». И ничем, ну, кроме нового четвертака, естественно, нельзя было сдвинуть его с места. И в 1900 году, так говорит статистика, в Петербург на Масленную съехалось 4755 извозчиков веек. Ну, наверное, было весело.
В следующую пятницу Наталья Перелезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Нина Хализева и я, журналист Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.